Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи», эфир, где мы вместе с профессиональными психологами говорим о разных ситуациях, проблемах, которые есть у вас в семейной жизни. Сегодня тема сложная, нужная, нужно о ней поговорить, тем более в наше непростое время. Наша тема сегодня называется так: год после смерти близкого, первый год после смерти близкого, как жить дальше. И на эту тему мы будем говорить с психологом Евгением Яковенко. Добрый день, Евгений.
Друзья, всем привет. Людмила, привет. Рад всех приветствовать, кто нас видит, слышит на разных платформах, площадках.
Угу. Ты говоришь, эту тему попросил в эфире поднять Женя, потому что его попросила его аудитория, так?
Да, да. То есть, я так понимаю, тема актуальная, был запрос, чтобы поговорить об этом. Ну и можно, наверное, предположить, почему она актуальна сегодня.
Угу. Конечно, смерть близкого человека – это всегда испытание, это обрушение нашего внутреннего мира. Наш внутренний мир переворачивается. И, если вот вспомнить свой опыт, мне было сложно, например, опять же говорим, если говорить про первый год, самое первое время, как-то перенести отношение к человеку из мира живых, где можно с ним общаться, где можно чувствовать к нему что-то, да, в разряд воспоминаний. Вот как-то взять человека и туда переместить. Да, это одна из задач горя, одна из задач этого периода, когда полностью нужно поменять человека, перенести его в воспоминания и по-другому с ним выстроить внутри отношения. Потому что ты привык любить его, испытывать по отношению к нему какие-то чувства здесь, передавать их, да. И как-то вот это вот горе, когда вот это любовь, которую ты хочешь подарить, или уважение, да, или другую какую-то сильную эмоцию, смотря кто тебе этот человек, ты не можешь. То есть и все вот эти неизрасходованные чувства, они как-то внутри собираются комком, да, и получается, что этим чувствам некуда идти, этим словам, которые ты к нему раньше обращал, да, некому высказать, да, и вот очень сложно перенести этого человека во что-то другое. Это тоже работа горе, но вот мне, пожалуй, с этим было сложнее всего. Я думала перед эфиром, вспоминала свои моменты в жизни. Вот как суммировала опыт сейчас в своих рассуждениях.
Угу. Ты говоришь совершенно верно. И ты как будто бы, не знаю, может быть, знаешь, что по Вардену, это такой специалист, он выделяет несколько задач работы там психолога или вообще человека, который сталкивается с горем. И одна из задач, ты ее хорошо озвучила, это найти новую связь с ушедшим, с умершим человеком для себя, то есть выработать новую модель связи с этим человеком. То есть она уже совершенно другая. Он выделяет много, конечно, задач, но вот одна из задач такая. И тема смерти – это правда, тема очень важная, и тема очень сложная сама по себе, потому что затрагивает много чувств разных внутри нас, и, наверное, большинство из нас, большинство людей сталкивались со смертью или с конечностью в своей жизни. Кто-то еще там столкнется только и, может быть, уже переживает об этом. В любом случае, эта тема, она несколько даже такая табуированная, можно сказать, неприятная для нас. Мы стараемся о ней не говорить открыто много, потому что это что-то такое, что нас глубоко трогает, и нам всегда нужны какие-то такие большие внутренние ресурсы для того, чтобы столкнуться с этой темой. Но при этом, когда мы говорим про смерть, в этой теме очень много еще и про жизнь, потому что смерть – это всегда про жизнь. И экзистенциальные психологи, они, в общем-то, говорят, что есть такая данность наша, конечность, смерть, что когда-то наша жизнь закончится, прекратится, и каждый из нас как-то от рождения пытается справляться с этой темой внутри себя, как-то переживать ее, как-то приспосабливать свою жизнь, не знаю, думая о том, что когда-то я приду к такому моменту, что вот моя жизнь таковая здесь, какая она есть, она завершится, и каждый пытается как-то справляться как может. А с учетом того, как нашей темы про первый год жизни, это как раз может в преддверии рождественских, новогодних праздников. Возможно, для кого-то это будут первые праздники, не такие, как были до этого, без человека. И это вот тот, наверное, сложный путь и сложный момент, про который ты немножко уже сказала, про то, что по-новому выстраивать свою жизнь с тем, что будут праздники какие-то, там, Новый год, день рождения, еще что-то, наступление весны, осени, уже без этого человека. И это будет все как-то вызывать какие-то эмоции внутри человека, который пережил эту утрату.
Ну, вот есть в культуре, да, есть похороны. В русской культуре они очень печальные, все траурно. В детстве меня пугали, например, похороны. И есть вот эти 9 дней, 40 дней, полгода, год, да. Все, что у нас есть в культуре, в нашей российской, помогает человеку, как ты считаешь, прожить? Ну, вот особенно такой очень грустный обряд похорон, ну, поминки, да, вот все, что у нас есть в культуре. Помогает это?
Да, ну вот смотри, про культуру, если начать говорить, вообще психологу важно учитывать культурный контекст человека, который справляется с горем, с утратой. В общем-то, если вспомнить как раз схему Элизабет Кюблер-Росс, которая выделяла там вот эти стадии проживания, начиная от отрицания и так далее, то как раз ее критиковали за то, что в ее идее не учитан контекст именно культурный, потому что в разных культурах смерть воспринимается по-разному. В каких-то культурах это может восприниматься, наоборот, радостно, как радостное событие, освобождение человека от, не знаю, бренности этой жизни, от ограничений в этой жизни и так далее. В каких-то культурах это немножко по-другому воспринимается, может быть, не так радостно, но и не так плачевно. Для нас, конечно, у нас есть свои традиции, и, в общем-то, если брать с такой психологической призмы или с психологической точки зрения смотреть, они достаточно много помогают человеку проживать вот это состояние горя, потому что они во многом, эти точки, которые есть, они достаточно такие значимые на самом деле, и они, ну, точки важные, а с другой стороны, они дают человеку какую-то конкретику и дают человеку какие-то опоры, что и как нужно делать, потому что часто человек находится в растерянности, когда сталкивается вот с утратой, с потерей. Например, мы говорим, если там про 9 дней, это тоже тот механизм, в котором вообще, наверное, с самих похорон начнем. Ты говоришь, что ребенком тебя всегда это как, ну, для тебя это было страшно. Вот для меня тоже это воспоминания такие, когда еще, может быть, в советской традиции, когда по двору шел оркестр с этим похоронным маршем, у меня были ощущения очень такие неприятные. Внутри аж сердце замирало. И, наверное, на долгие года, на долгое время вот это внутри ощущение от похоронного марша, играющего на нескольких инструментах там во дворе, они оседают внутри ребенка. Но эти все традиции, они помогают. Например, начиная с самих похорон, там есть возможность человеку проститься, выплакаться, не знаю, там как-то выразить себя максимально, чтобы максимально как-то это горе сейчас через себя пропустить, не его не задавливая, не закрывая, там, не знаю, как-то не отказываясь от него. Потом, когда будет 9 дней, это уже некая такая веха, которая покажет, что человек какое-то время прожил уже без этого человека, в утрате. То есть, как он сейчас, тоже возможность что-то выразить, да, выразить, сказать, там, не знаю, близкие, чтобы сказали. Потом тоже 40 дней, опять же, там, многие психологи говорят о том, что вырабатывание привычки, в общем, начинается там на 40-й день, где-то вот она там формируется. Тоже это уже даже к работе мозга можем отнести, и там уже у человека происходит. И опять же, там, вот эти полгода и год, и вообще психологи говорят, что в среднем везде разные культуральные вот эти особенности, у каждого разная пластичность психики и так далее, но в среднем для человека это год вот этого сильного, тяжелого проживания с различными внутренними перекатами от одного переживания к другому. Где-то вот год, может быть, полтора, это вот нормальный период, когда человек проживает горе, утрату и потерю. Если это дольше уже происходит, тогда там уже возникают вопросы, что, может быть, человеку стоит обратиться за помощью.
Угу. Уважаемая аудитория, хотим вас спросить, если вы можете с нами поделиться, что вам помогло пережить горе, пережить потерю, как-то выстроить новые отношения с ушедшим человеком или до сих пор помогает, может быть, как вы встречаете его день рождения, все, что по этой теме вы можете сказать, с нами поделиться своим жизненным опытом, пишите, пожалуйста, пишите ваши вопросы. Напомню, что сегодня с психологом Евгением Яковенко. Мы разговариваем на тему «Первый год после смерти близкого человека. Как жить дальше?». Мы говорим все время про эти стадии. Давай их просто их озвучим. Может быть, кто-то не знает.
Угу. Ну, сразу скажу, что есть неоднозначное отношение к этим стадиям. Вот я уже сказал, критика того, что, ну, не может быть, не учитываться культурный контекст человека, все равно люди по-разному проходят их, и так далее, и так далее. Но, в общем, они тоже помогают как-то какую-то конкретику в этом переживании наметить. То есть вот Элизабет как раз она выделила 5 стадий. Первое – это отрицание, то есть когда человек... но находится в таком, может быть, первоначальном шоке от того, что он узнал, от того, что он увидел и так далее. И это может длиться от нескольких минут до нескольких часов. Человек может пребывать в этом. Может быть, для человека даже он может реагировать не очень, ну, на наш взгляд, адекватно. Он может как-то совсем отрицать, смеяться или как-то что-то делать, такие вещи, которые кажутся совершенно неуместными. Может быть, у человека быть ощущение деперсонализации, что-то не со мной происходит, это нет, это там где-то другое. И это вот, в общем, реакция психики на то, чтобы справиться с большими внутренними переживаниями, чтобы как-то аккумулировать внутри себя эту энергию и начать потихоньку-потихоньку их перерабатывать. Наверное, в такой ситуации человека лучше не тормошить. Его не нужно там пытаться реальность как бы вернуть, чтобы заставить его максимально быстро увидеть, что же как бы на самом деле происходит, в эту реальность его погрузить. Это, ну, как бы, это задача психики такая, на этом этапе она справляется таким образом с этими переживаниями. Нужно как-то просто аккуратно с ним побыть рядом вот в этот момент. Следующая стадия.
Угу. Я просто хотела спросить, как раз на этой стадии отрицание, да, может вот что быть. Как написала... Есть просто одна книжка такая, «Год магического мышления» называется, ее написала Джоан Дидион, это журналистка. Она как раз-таки пишет о том, что когда она стояла у входа в реанимацию, ей сказали уже, что муж умер от сердечного приступа, она говорит, на каком-то уровне вам сказали, вы поняли, вы в больнице, вы даже увидели тело, да, но все равно в какой-то внутри себя вы будете смотреть на это как на черновик, в который можно еще вносить правки. И в ее случае это было вскрытие. Она хотела узнать, что случилось с его сердцем, как будто бы, если бы патологоанатом установил диагноз, что можно, диагноз есть, то вылечить, да, вот. И люди боятся отдавать вещи, как будто бы они могут понадобиться человеку, который вернется, да, то есть вот до такой степени. Ну, такие нелогичные ощущения разумом одно, а чувствами человек может чувствовать совершенно другое, что все можно исправить, да, что можно что-то еще сделать. Вот, особенно в больнице, да, когда есть врачи, кажется еще, что какие-то мероприятия можно еще к человеку применить, что-то сделать, какое-то лекарство, да, и сложно здесь, когда разум и чувства говорят о разном.
Да, человек может застревать на всех этих стадиях, но вот на отрицании он тоже может застрять. Например, если человек как бы после узнанной информации сразу кинется, например, попытка заглушить чувства психотропными какими-то веществами, там, алкоголем и так далее, и уйдет надолго в это, то он может также остаться и воспринимать это, что этого не было, это все, ну, как бы неправда. Ну, вот такого не могло произойти. Или там, например, тяжелая ситуация, когда нет тела человека, и тогда человеку тяжело на самом деле увериться, что это произошло, тогда выше риск застрять на этой стадии отрицания. Или психика как-то не смогла справиться на этой стадии, и человек может продолжать в своей жизни быть уверенным, что нет. То есть человек вернется, или, не знаю, он выйдет из больницы, или он появится, и вы не правы, что он там умер, погиб и так далее. И человек может на этой стадии застревать и, ну, продолжать жить, и даже участвуя в похоронах где-то, продолжать верить в то, что нет, это неправда.
Следующая стадия?
Да, следующая стадия – это гнев она выделяет. Опять же, я сразу, наверное, повторюсь, что человек не обязательно проходит или часто не проходит эти стадии одну за другой. Он может скакать от одной к другой, возвращаться, какое-то время находиться на одной, потом опять уходить в другую или в течение короткого времени ходить по всем этим стадиям. Следующая стадия – это гнев. И здесь гнев может быть, ну, он явно начнет проявляться, потому что человек будет раздражительным, человек станет очень таким резко, быстро реагирующим. И гнев может быть, начиная гнев на себя, что это я виноват, я плохой, это я допустил, я, может быть, сделал что-то не так. Может быть, гнев на других людей, которые окружают, там, ну, про то, что вы не понимаете, это не с вами произошло, или там, это вы виноваты, на врачей может быть гнев, что-то вы допустили, вы должны были сделать что-то по-другому, или вы могли его спасти. Это может быть гнев, ну, на тех людей, которые присутствовали, может быть, во время смерти и так далее. И это даже может быть гнев на самого умершего. Когда человек говорит, ну, вот выражение, на кого ты нас оставил, на кого ты нас покинул, да как ты так мог, да как мы без тебя теперь будем, и так далее, и так далее. Это тоже вот такое состояние человека, когда психика пытается справиться с этими переживаниями горя и потери, и вот таким образом. Человек может говорить о том, что почему на других злиться, говорит, почему вот у них так, у них вот все живы, у меня вот там умер и так далее, не понимать, желать покарать виновных, искать этих виновных, и чтобы вот было возмездие и так далее, и так далее. Здесь очень важно с человеком находиться и как-то, ну, не отрицать его чувства и переживания, даже вот эти чувства гнева, когда он будет выражать это достаточно эмоционально, не говорить ему, да, там, перестань, успокойся, не знаю, да там, посмотри на других. Это, скорее всего, будет только хуже. Здесь просто нужно, ну, выдерживать, понимать, что это реакция человека. Она рано или поздно пройдет. Этот гнев, он не может быть бесконечным. Он когда-то выльется из него.
Есть еще такая, ну, как-то внутри поток мыслей, тот же самый по себе сужу, когда ты придумываешь бесконечные варианты развития событий, которые не привели бы к смерти человека, да? Вот, и эту вот машину сложно остановить, да, или, допустим, он бы получил помощь своевременную, да, если бы в этот день, то вот так, вот так, вот так, да, или прокручиваешь там последние слова и ситуацию, в которых ты увидел последний раз человека, да, что ты ему мог сказать и так далее, или почему он не сделал это, да, то есть получается, это бесполезная работа мышления, потому что мы не можем ничего исправить, тем более нашими мыслями, тем более бесконечно прокручивая варианты, или думая, там, как там, мы ему сказали что-то плохое, или там как-то вообще вяло попрощались, или не видели друг друга этим утром, а теперь вот. Или это нужно?
Ну вот про прокручивание вариантов, на мой взгляд, это как раз следующая стадия уже пойдет, это стадия торга, когда человек вот как раз начинает думать о том, что вот если бы я приехал раньше, а если бы я сделал вот что-то по-другому, если бы я, ну, часто это там больше любви проявлял, внимания проявлял, то человек бы, может быть, не умер, если бы я там вовремя к врачам мы обратились, и если бы там, не знаю, я ему больше говорил, как я его люблю и так далее. И вот это возникает как раз чувство вины внутреннее, что я виноват, я недостаточно сделал, если бы я делал по-другому, то человек бы остался бы жив или прожил бы еще сколько-то. Здесь важно отделять, когда мы говорим про вину, про то, что вина действительно бывает объективная какая-то, когда я сделал что-то, что по моим действиям, ну, то есть причинило вред. А бывает вина, которая вот такая, она называется невротическая, в которой я себе присваиваю ответственность за то, что, ну, не является моей ответственностью. Конечно, я мог бы говорить больше о своей любви, но это не показатель того, что человек бы, например, не умер. А, конечно, я мог бы приехать раньше, но это тоже ни о чем не говорит, и это тоже не является причинно-следственной связью. Там, не знаю, конечно, мы могли раньше обратиться в больницу, или я мог уговорить человека обратиться, но это тоже я в этих ситуациях человек пытается вот как-то таким образом торга и так далее, как-то вот тоже справляться. И понятно, что для других людей, которые находятся рядом с человеком, который проживает утрату, для них это тяжело. Для них это сложно. Сложно, когда он выражает гнев, его тяжело выдерживать. Сложно, когда он выражает чувство своей вины, потому что, ну, может быть, для него важно это говорить. Я вообще рекомендую, чтобы человек говорил о своих чувствах, то, что с ним происходит, то, что он чувствует. А другим людям сложно это выдерживать, потому что чаще мы не знаем, что делать. Мы сами, когда сталкиваемся там, со смертью, с утратой, мы как-то не понимаем, как самим-то переживать, а как помочь другому человеку, который вот испытывает эти переживания, нам тоже достаточно сложно. Нам хочется в первую очередь кинуться там, его утешать, сказать о том, что да, все наладится, все будет хорошо, пройдет время, и вот там время полечит, или не знаю, да, ему там хорошо будет и так далее. То есть мы сами, боясь столкнуться с этими переживаниями тяжелыми, нам легче убежать от них таким образом, чтобы утешить, успокоить, чтобы завершились переживания вот этого человека, который рядом с нами находится, чтобы он так не реагировал. И тогда вот мы пытаемся таким образом делать, но, наверное, это будет не самым лучшим путем. Самым лучшим путем или там лучше будет это выслушивать просто человека, находиться рядом, где-то сказать: я правда не знаю, как с этим справиться, я правда не знаю, как тебе помочь, я могу, может быть, просто быть рядом, я могу тебя слушать и, может быть, где-то не активно не возражать ему в том, что он чувствует себя как-то виноватым, не говорит, что нет, ты не должен так чувствовать. Ну, он чувствует, может быть, где-то свою вину, это со временем пройдет, если, конечно, он не застрянет в этих переживаниях. Это тоже такой процесс психики, в котором происходит это перерабатывание.
Моя бабушка умерла по дороге на дачу, на приусадебный участок. Она была с одной своей подругой, и они заглянули в гости, и на том участке она упала и умерла от сердечного приступа. И они не дошли до своего участка. А ее самая близкая подруга – это соседи по нашему приусадебному участку. И каждую годовщину она говорила одну и ту же фразу, что если бы бабушка дошла, она бы ее откачала и навсегда поссорилась, поругалась с теми людьми, которые были рядом с ней, двумя другими ее подругами, да, что они, как курицы, она говорила, вы не взяли ситуацию в свои руки. И каждый раз невозможно было их вместе пригласить на поминки, да, на какую-то годовщину, потому что они, конечно, ссорились. И каждый раз бабушкина подруга говорила: вот если бы она только дошла, да, все бы было по-другому. Ну, вот это тоже, да, защитная реакция, способ человека как-то примириться, да, но вот это как тянулось всю жизнь, да, у этих пожилых женщин вот эта какая-то ссора, да, не могли их примирить даже поминки, даже вот скорбь, даже воспоминания какие-то об их молодости, да, потому что вот так человек решил, что если бы, что они виноваты, да, что она бы смогла, вытащила, а они вот как-то бестолково себя повели, да, вот это вот я видела, какие могут быть реакции у человека.
Ну да, может быть, люди застряли на этой стадии, или там уже накрутилось еще что-то позже, там уже вот на этот там обвинение или еще что-то накрутилось уже потом нежелание, как-то возвращаться к этому или извиняться и так далее, так далее. И, может быть, это так. Часто, может быть, в таких ситуациях, психологи там или там вообще рекомендуют подумать о том, а хотел бы вот умерший, чтобы я вот так относился к другим людям, к тем, которые там, наверное, тоже для него были какими-то значимыми или там, людьми, которые как-то участвовали в его жизни. Можно сказать, скорее всего, нет. И здесь это какой-то вопрос моего переживания внутреннего в связи с этим. И с этим можно работать, да, и хорошо бы работать.
Читаем комментарий или давай закончим? Да, мы 3 стадии из 4 озвучили. Четвертую озвучим и прочитаем комментарий.
Да, там немного осталось. Четвертая стадия, наверное, последняя стадия перед принятием, когда человек уже действительно принимает о том, что реальность теперь такова и по-новому научается жить. Это депрессия. Стадия, которая идет перед принятием, когда человек как-то особо чувствует свое бессилие, может быть, гнев уже исчерпан, он уже не может не злиться, там, не как-то чувствовать себя виноватым. Это вот уже такое подавленность, одиночество, уже готовность принятия того, что вот реальность, она таковая. И это как будто некий такой болезненное чувство привыкания к реальности по-новому, к тому, что условия изменились, жизнь изменилась. И вот такое, может быть, через такое бессилие уже изнемождение может приходить как раз принятие ситуации, принятие смерти.
Светлана пишет: как ножом по сердцу, 8 лет мамы нет, а все равно ее не хватает. Павел пишет тоже, что жить невозможно, приходится пересиливать себя только с одной мыслью, что близкому человеку там наверху спокойнее будет, если ты будешь сейчас не отпускать руки и жить достойно, да, то есть вот так как-то под взглядом все еще человека, который ушел, да, по, все с этой связью с ним, как, ну, такой значимой связью, да, опять же, это сложный вопрос вообще, как на самом деле переместить его, да, воспоминания, как с ним правильно выстроить. Многие люди, которые творческие люди, я видела неоднократно там разные проекты, посвященные своим умершим родственникам, у них есть инструмент творчества, да, то есть они, как одна девушка на выставке, допустим, соединила фотографии молодого папы с собой в тех же местах, да, таким образом поговорила. Вот, а есть люди, вот, которым сложно, да, которые, как наши слушатели написали.
Ну, здесь правда, мне кажется, что большая часть близких людей в нашей жизни, они за то, чтобы мы свою жизнь после их ухода, ну, как-то наполняли радостью, может быть, теплой грустью, может быть, чем-то светлой надеждой, а не скорбями и терзаниями. Поэтому вот надежда на то, что через какое-то время мы рано или поздно придем вот к этому состоянию, что... И это, наверное, критерий того, пережили мы эту потерю, утрату или не пережили. Это когда мы вспоминаем человека с какой-то, с каким-то теплым чувством, с легкой грустью, понимая, что да, это было в нашей жизни, это было бесценно. Такого у нас никогда не будет. Но именно вот такой части и такого участия человека в нашей жизни будет что-то другое. Мы, может быть, достаточно много получили в своей жизни от этого человека. Нам есть за что благодарить, ценить это. И мы должны это как-то в себе сохранить и двинуться дальше. Это вот такое здоровое восприятие, там, не знаю, исцеленное. Если же нас каждый раз это продолжает ранить, вгонять вот в состояние такое, может быть, ну, депрессии или апатии, или того, что очень тяжело и плохо вспоминать об этом, то, возможно, мы не пережили эту потерю. Мы вот как раз не выстроили эту свою новую жизнь с тем, что у нас как бы реальность другая стала. Она без этого человека, она как-то, нам нужно теперь по-другому жить и действовать.
Угу. Люди пишут, что им помогло. Здесь, ну, такие тоже способы, именно они переключились на заботу о другом страдающем, близком человеке. Например, Анастасия написала, что у нее остались дети и общение с такими же вдовами. Вдова 3,5 года, я в этом году умерла, мама. Но смерть меня ее не так выбила, как смерть мужа. И Кристина написала, что было так с бабушкой. Вот так, секунду, нет. Простите, это не то сообщение. Дарья написала, дедушка умер у мамы на руках, очень неожиданно, она долго винила себя, а мне помогло пережить это, когда я ее пыталась вытащить из горя. То есть переключение, да, на кого-то другого.
Угу. Но здесь, да, главное, чтобы были возможности и усилия переключить фокус своего внимания. Есть даже группы целые, они есть бесплатные, есть платные эмоциональные группы, где собираются люди, которые пережили потерю, пережили утрату, и для них это такое, получается, место, возможность, в котором они могут выражать свои переживания, выражать свои чувства, рядом с теми людьми, которые проходят похожий путь, которые где-то могут понять, может быть, немножко чуть больше, чем те люди, которые не проходят. И правда, хорошо, когда получается свое внимание перенаправить на других людей, которым мы можем помогать, потому что этим наполняется наша жизнь. Потому что с утраты человека мы теряем какие-то смыслы в своей жизни или часть смыслов в своей жизни, которые были связаны с этим человеком. И помогая другим участвовать в жизни других, мы обретаем новые смыслы для своей жизни. Здесь очень важно, наверное, будет это не спешить или не переключиться максимально быстро. Ну, то есть отодвинуть свои переживания, сказав, что нет, я не хочу, не буду этого чувствовать, или там это для меня не так важно, и кинуться куда-то в другое место. Это может быть такой, ну, убеганием от своих переживаний, и они могут потом накрыть в какой-то момент, накопившийся там, или давать о себе знать. Иногда я привожу такой пример, что бывает, что там клиенты рассказывают, что там, когда, например, там, я потерял там, родного или там, родителя, я не переживал ярко как-то вот, горе, или там были на то основания, или нужно было много участвовать в жизни, помогать и так далее, и так далее.
Выйти на работу, сразу же.
Или еще что-то. Но потом произошла какая-то ситуация, там человек потерял кошелек, или разбил машину, или, не знаю, там хомячок умер. И у человека очень яркая реакция. То есть вот те чувства, которые в тот момент остались непрожитыми, они выливаются при первой возможности вот такой, чтобы как-то проявиться. И люди иногда не понимают, почему я так ярко там реагирую на такое.
Вот Альбина написала, что муж умер 9 утра в больнице, и я к 10 пошла со спокойным лицом проходить медкомиссию. Да, вот такая заморозка чувств, про которые мы говорим. То есть получается, что как если ты действительно заморожен в оцепенении, в спокойствии, вот, и с деловым видом все это вот проходишь, вот эти необходимые какие-то вещи делаешь для похорон и так далее, и плюс ко всему тебя могут как-то осуждать, может быть, близкие, да, что ты не горюешь, не любил, да, не чувствуешь вот этой потери. Может быть такое оцепенение, что такому человеку делать? Тем более ты говоришь, что потом, да, это отложенное горе придет, сметет, да, а сейчас что? Ну, он же не мог как-то сесть поплакать, прямо как-то заставить себя поплакать или что делать?
Да, ну здесь, наверное, начнем с того, что вот с тех людей, которые видят это, ну, в качестве окружающих, то есть, правда, ну, правда, ты говоришь, не осуждать, потому что и никак-то не давать оценок, потому что у нас психика у всех по-разному справляется, мы не знаем внутренние переживания человека, мы не знаем, как сейчас, но для него, может быть, это единственный безопасный способ для психики справиться с ситуацией. И давать ему какие-то оценки, не знаю, давать ему какие-то в связи с этим, наделять его какими-то качествами, что он там любил, не любил, и он черствый от этого. Этого не стоит делать, это лучше точно никому не сделает. А по поводу самого человека, здесь, наверное, главным будет это отслеживать у себя и честно о себе сказать, не убегаю ли я сейчас. Потому что бывают, правда, ситуации, когда нужно вовлечься, нужно помогать, нужно делать. Это тоже такая, ну, выполнение какой-то работы и графика, это может помочь. Но посмотреть на себя и увидеть, а не пытаюсь ли я таким образом убежать от своих переживаний. Если же все-таки так произошло, что вот как-то я не утрата прошла, как-то пришлось работать или еще что-то, и как-то вот не произошло вот этого переживания. Иногда можно как-то, не знаю, найти для себя время и как-то обратиться к себе или там внутри себя к этому человеку. Можно сходить там на кладбище, можно как-то поговорить с этим человеком внутри себя через вещи этого человека. Ты правда говоришь, что там вот искусство хорошо помогает, часто люди рисуют и вообще... Ну, там арт-терапия или рисование очень хорошо помогает выпускать эмоции, то есть давать возможность им выходить и так далее. То есть разные способы, которые...
Ведение дневника, да, например, тоже. Записи.
Да, ведение... Да, да. И если уж все-таки начинает выходить, и вот как раз один из способов ведения дневника, и хорошим считают написание писем, когда не отпускает, когда... Вот там есть, например, чувство вины продолжающееся, или когда есть чувство гнева, или вот эта боль нестерпима, или какое-то чувство одиночества и так далее. Писать письмо, написать письмо ушедшему человеку, умершему, и потом прочитать его вслух. И, ну, есть несколько рекомендаций, как писать эти письма. Можно написать о том, сказать ему о том, в чем бы вы хотели попросить у него прощения, если есть что-то, за что вы себя считаете виноватыми.
А почему это человеку работает? Ведь это, ну, как-то человек вроде бы не доходит до того человека, к которому мы эти слова обращаем. Почему это работает?
Потому что у нас внутри все равно остается образ этого человека, и это, наверное, так один из важных моментов, что, ну, на самом деле для нас этот человек, он не исчезает совершенно. Он для нас пропал как физическое тело, физический образ. Но его образ внутри нас остается, он продолжает жить, мы можем к нему обращаться, мы можем с ним внутри нас взаимодействовать. И вот эта возможность выразить свои переживания, Например, если есть какое-то чувство вины, говоря о том, что мы за что-то себя считаем виноватыми перед этим человеком, такой способ вынесения из себя и просьба о прощении, она работает внутри нас. Происходит этот диалог с образом, который внутри нас есть, и это правда помогает.
Наверное, вот эта терапия письменная, о которой мы говорим, могла бы помочь Кристине. Она написала, что у нее так было с бабушкой, и она заменила родителей. А в пубертате я была очень вредной и злой, и она мне всегда звонила, спрашивала, как дела, меня бесило, что она каждые 5 минут звонит. И даже когда она умирала, я увидела на городском телефоне, что высветился ее номер, и первая была мысль: о, опять это она. А звонила ее квартирантка сказать, что ей плохо, и она умерла в тот день. Я себя винила много лет после этого, что я не любила ее той любовью, которую она заслуживала. Да, уже человек вырос, да, и по-другому посмотрел на бабушку. И получается даже, что в прошлое не попасть уже, да, но вот это письмо может помочь.
Да, совершенно верно, мы не можем изменить прошлое, но мы можем как раз вот через это письмо сами попросить прощения, если мы что-то сделали, на наш взгляд, не так. Разобраться с этим чувством вины, не нести его дальше, потому что если его продолжать нести, оно не поможет ни мне, ни человеку умершему, никому-либо-то еще. А если сказать о нем, то можно с ним разобраться. И также можно сказать о том, что мы сами прощаем человека за что-то. Потому что чаще всего человек же он разный. Что-то он, может быть, сделал нам хорошего, а что-то сделал не очень хорошего или плохого, за что мы можем на него сетовать, продолжать сердиться. И в таких ситуациях, когда человек умер, это осложняется, вот эти противоречивые чувства. Например, что там человек любил своего родителя, но родитель пил при этом, и человек страдал от этого алкоголизма этого своего родителя. И вот эти противоречивые чувства, как замок сцепляющийся, в которых есть и благодарность, и любовь, и есть и какие-то обвинения, и внутренние раны, и из-за этого и чувство вины, из-за этого и гнева, и на себя, и так далее. И как раз в этом письме можно выразить о том, что тоже разобраться с этим и простить человека, и, может быть, написать, сказать: я тебя прощаю за это, за то, что, может быть, там, ты пил или, там, не знаю, как-то проявлял насилие, может быть, за то, что ты докучал мне своими вопросами, когда это было не нужно, не актуально, не важно, не знаю, или как-то ко мне относился. И это выразить все в одном письме, и, наверное, верхом будет какого-то качества, если человек еще и сможет поблагодарить за что-то, сможет выразить свою благодарность, ее как-то сохранить за то, что было от этого человека. Вспомнить какие-то моменты, когда было хорошо, или, может быть, было приятно, или радостно, и важно. И как-то это тоже написать о том, что вот это я готов или хочу сохранить в своем сердце и наполнить, не знаю, воспоминания вот этой ценностью.
Как раз поддерживаю твои слова несколько слушателей. Дарья написала, что смогла пережить утрату дедушки только после принятия мысли, что он все равно со мной. Во мне есть часть его характера, воспитания, все, что он в меня вложил. Анастасия написала, что благодарна своему мужу, что у меня есть 3 детей, да, тоже с его чертами, с воспитанием, да, с характером и так далее. То, что человек действительно не уходит. Его часть большая остается в нас самих. Гузель пишет, что пережила единственного ребенка. Факт пережития есть, то есть само время прошло, да. Но пережить это эмоционально невозможно.
Это правда один из самых сложнейших ситуаций вообще в работе психолога, когда приходят родители, которые переживают своих детей. Очень много боли в связи с этим, и очень много растерянности. Особенно, когда очень много любви, ну, в отношениях с детьми было очень много вложено, и как теперь воспринимать свою жизнь. И это тяжелая и важная работа по поводу того, как с этим работать, что делать. Здесь, правда, нужно много сил и от психолога, и от самого клиента, который приходит. Здесь очень важно найти новые смыслы жизни. Новые смыслы в том, что я могу делать. Если до этого моим смыслом была семья, мои дети, то какие еще я могу смыслы в своей жизни найти, когда этот смысл разрушился? Это могут быть помощь другим детям, например, из приютов и так далее. Это может быть помощь кому-то еще. Найти какой-то для себя смысл, как через него я могу, может быть, как-то реализовывать тот прошлый. Не обесценить его, не сказать, что это было неважно, это все было там неценно и так далее, но попытаться переработать его и как-то протянуть ниточку в новый смысл, через который я буду продолжать ценить и уважать тот смысл. Потому что, ну, и здесь, наверное, тоже я могу сказать о том, что и ушедшие дети с высокой долей вероятности не хотели бы, чтобы их родители продолжали страдать и мучиться после их смерти. Я думаю, это касается там почти всех людей.
Юлия написала, что ее мама умерла 5 дней назад, и этот эфир так странно. Юлия, примите наше сочувствие вам. И спрашивает, пишет, что ее ребенок 7-летний не проявляет эмоций, как будто бы не понимает, спрашивает, почему я расстраиваюсь, плачу, хоть и старается меня поддержать. Это большая, конечно, тема, как говорить с детьми о смерти и об утрате. Но если ты можешь, прокомментируй, пожалуйста.
Да, с детьми здесь будет зависеть от возраста ребенка, во-первых. Но если мы говорим там, о 7-летнем возрасте, то это возраст, в котором уже ребенок принимает саму данность смерти, факт смерти, но еще не для себя, не для своих близких. Ему еще тяжело это как-то вот принять, вот, что мы конечны, мы рано или поздно придем к этому, что наши близкие когда-то умрут и так далее. И здесь, наверное, говорят, очень важно этот баланс соблюдать. Понятно, что самому человеку, который проживает утрату, тяжело. Но здесь очень важно с ребенком взаимодействовать, потому что, чтобы ребенок научился, уже все равно он столкнулся с этим. И если от ребенка это прятать и пытаться его как-то отгородить, сделать вид, что ничего не произошло, или как-то так образно сказать, что там уехал родной или там улетел и так далее, это будет не очень хорошо для ребенка, потому что ребенок все равно будет чувствовать атмосферу, будет чувствовать переживания там мамы, или еще что-то, и он внутри него будет складываться это непонимание. В таких ситуациях рекомендуют ребенку объяснить максимально просто, не используя какие-то вот образные выражения, там уснул или уехал, сказать о смерти, сказать о том, что мы, к сожалению, там он любим, но не сможем больше увидеть этого человека. Почему не говорить образно? Потому что для ребенка в таком возрасте это может как-то сыграть не очень хорошо. Если сказать, что уснул, ребенок может начать бояться спать, перенести вот этот смысл, или бояться, что там мама уснет и не проснется. Если сказать, что уехал, и будет впереди через время какая-то поездка, или мамина, или ребенка, ребенок тоже начнет бояться о том, что мама уедет и не вернется. Поэтому здесь максимально понятно для него объяснить в той мере, в которой он сейчас это может понять. Спросить у него, позаботиться о нем, хотел ли он бы что-то сделать для того, чтобы проститься с близким человеком. Может быть, совершенно его не исключать из там, похорон и так далее, чтобы ну, иногда пытаются уберечь, чтобы совсем не видел. Для ребенка это тоже тяжело, потому что что-то происходит, где-то что-то все делают, его оставляют или там, ему не дают. Для него могут в меру детского эгоцентризма начать возникать, что, может быть, я что-то не так сделал, или из-за меня, или еще что-то. Ребенок может начать на себя это проецировать, что он ну, как-то не так себя ведет. И попытаться ему там не врать, как-то не скрывать, потому что ребенок это будет чувствовать, и в последующее, опять же, время может начать воспринимать, что он не такой какой-то, раз ему не говорят. Позаботиться о нем в этом, дать ему возможность проживать так, как он эти переживания может проживать. Где-то, может быть, действительно впадет в какой-то ступор, где-то он начнет тоже злиться, где-то он может начать плакать и так далее. Но понимать, что детская психика достаточно пластична, он с этим справится. Быть рядом, разговаривать с ним, может быть, придумать какой-то ритуал для ребенка, который будет важен, как-то попрощаться через фотографию, через вещи, может быть, спросить, как бы он хотел вспоминать, если для него этот человек был важен. Здесь будет, на самом деле, влиять степень близости этого человека для ребенка. Если был для него очень близкий, важный человек, например, там, бабушка, которая много времени с ним проводила, для него это будет, конечно, тяжело. Если это какой-то человек, который с ним мало времени проводил и мало в него внимания уделял, то он, конечно, достаточно легче переживет эту потерю, но в любом случае это хороший способ учить ребенка справляться с потерями, чтобы уже в этом возрасте он понимал, что его чувства важны, что то, что он переживает, это нормально. И только если он сейчас не умеет еще с какими-то чувствами справляться, вы будете рядом и просто, ну, помогая с ними как-то обходиться. Угу. Это если совершенно кратенько.
Спасибо. Напомню, что под нашим эфиром есть две важные ссылки. Спасибо вам, что вы делитесь с нами в этой трудной теме своими эмоциями, переживаниями, опытом. И если вы сейчас находитесь в трудной ситуации, в какой-то тупиковой ситуации, у вас есть возможность получить профессиональную помощь психолога, две бесплатных консультации. Пройдите по ссылке, заполните запрос, анкету, напишите о том, какая у вас проблема, какая у вас ситуация, и вам обязательно помогут наши психологи-консультанты. По второй ссылке вы можете поддержать проект «Формула семьи», потому что это некоммерческий проект, и мы существуем благодаря вашей поддержке. Спасибо вам за нее и спасибо за ваше участие в эфире. Напомню, что тема сегодняшнего эфира называется «Первый год после смерти близкого. Как жить дальше?». Мы приближаемся уже к финалу. Осталось 4 минуты. Давай суммируем все, что, о чем мы поговорили в эфире. Как жить дальше? Да? Как ответить на этот вопрос, исходя из того, о чем мы сегодня говорили в целом?
Угу. Но здесь, наверное, мне хочется важным сказать какие-то такие общие правила для того, чтобы как еще помогать такому человеку, который находится вот в ситуации горевания, в ситуации утраты, траура. Здесь важно просто быть рядом с этим человеком, давая его возможность проходить так это горевание, так как он это может, так как он это умеет, так как у него получается. Не пытаться его там где-то выдергивать, тормошить, делать это резко и так далее. Где-то просто помогать по дому бытовыми делами, потому что в какие-то моменты, правда, понадобится помощь, может понадобиться помощь с похоронами и так далее. Разговаривать с этим человеком. Очень часто, наверное, это будет именно выслушивание. Не обесценивать, не отрицать, не говорить уже «да хватит», ты уже об этом говоришь уже третий месяц или пятый и так далее, потому что для человека важно это выражать. Когда человек выражает то, что внутри происходит, как раз вот эта переработка психики этих переживаний. Где-то просто действительно слушать, быть честным и искренним, говорить о том, что я не знаю, не стараться его как-то искусственно ободрять, как-то подшучивать или, не знаю, где-то создавать какие-то такие искусственные способы, потому что это будет чувствоваться в таких ситуациях. Человек, будучи в горевании безоружным, он часто очень как-то сильно эмпатично чувствует другого человека. И если это будет что-то такое, ну, неискреннее, это какие-то будут соболезнования, которые, ну, на самом деле неискренние, или какие-то слова о том, что мы тебя, конечно, понимаем и так далее, то лучше этого не делать. Человек это услышит и будет воспринимать, ну, очень болезненно для себя. Как я уже говорил, иногда можно будет просто сказать: ну, я правда не знаю, что делать в такой ситуации. Я не знаю, как тебе помочь, но я буду рядом. Или я правда не знаю, как могло бы быть, и так далее. То есть помочь человеку проходить через все это, быть внимательным, может быть, где-то к депрессивным состояниям, по которым можно будет увидеть, что, может быть, у человека появятся суицидальные мысли, или человек начнет себя как-то вести совсем странно, вызывающе, ну, обращая внимание, например, там перестанет одеваться, перестанет мыться, стирать свои вещи и так далее, это тоже будут признаки того, что, может быть, человеку нужна помощь и так далее. Ну, а если говорить о самом человеке, если вы переживаете сейчас утрату, потерю, то давать возможность себе чувствовать то, что вы чувствуете. Один из важных, наверное, главных принципов того, что наши чувства не конечны. Они в таком эмоциональном пике, в котором сейчас находятся, они будут не всегда. Они будут разными, они будут сменяться одни другие, но это не будет длиться постоянно. Здесь нужно говорить о них. В таких ситуациях, если мы воспринимаем, что другие нас не понимают, ну, предполагать о том, что да, они находятся в других ситуациях, и они нас просто сейчас не могут понять.
Спасибо большое, Женя, за эфир. Спасибо вам, уважаемая аудитория, за то, что вы поделились своим опытом, эмоциями, переживаниями. Это было очень ценно. Все сочувствие вам по поводу утраты ваших близких, и светлая им память. Мы будем встречаться с вами на следующей неделе в прямых эфирах «Формулы семьи» в 14:00. Присоединяйтесь. Всего доброго. До свидания.
Берегите себя и своих близких.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.